Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Сегодня, в 25-ю годовщину начала путча, мы повторяем программу, подготовленную Владимиром Тольцем 5 лет назад и посвященную первому из драматических августовских дней, 19 августа.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Сегодня в рамках серии передач «Как у Дюма» 20 лет спустя, основанной на том, что я выпускал в эфир в течение не двух даже, а почти трех десятилетий работы на Радио Свобода, сегодня первая, посвященная августовским событиям 91 года. К сожалению, в нашем аудиоархиве многие передачи того бурного времени не сохранились. Из того, что сделал я лично, не нахожу ничего, вплоть до 24 августа. А ведь с 19-го мы все в Мюнхене работали и постоянно были в эфире с утра до ночи. Да и по ссылкам в сохранившихся записях это ясно. Поэтому, восстанавливая то, чем был занят с 19 по 23 августа 91 года, я положусь на обрывочные собственные воспоминания и рассказы моих коллег. Две недели до этого я провел в Советском Союзе. В мае 91-го мне после 8,5, прямо как у Феллини, лет, позволили вернуться туда. А в августе мы поехали в Ленинград к родственникам жены. Оттуда на несколько дней смотался в Москву, куда меня усиленно зазывал гостеприимный Юрий Федорович Корякин, ставший к тому времени нардепом. На тесной корякинской кухоньке я познакомился с молодым тогда Григорием Явлинским. Наспех, пока мы жадно пожирали убогие рожки с томатным соусом, попытавшимся мне растолковать смысл и механику своей программы «500 дней». Запомнился еще наш с Юрой визит к Олесю Адамовичу, а у него неожиданная и радостная встреча с приехавшим из Израиля на конгресс соотечественников историком национал-большевизма Меликом Агурским. О чем мы только не говорили тогда. О белорусских партизанах и коллаборантах. Олесь подарил мне тогда свою книгу, которую я до сих пор храню, а Юра, шутя, предлагал выбросить эту лишнюю тяжесть. Мои собеседники страстно спорили о Горбачеве, который тянет и не может до конца определиться, о Сахарове и атомных электростанциях, о том, что случится, если не примут предложение Явлинского. И никто из нас не предполагал, что произойдет менее чем через 10 дней. И что вот так вместе мы в последний раз, потрясенные произошедшим Агурский, скончался в гостинице «Россия» от сердечного приступа 21 августа 91 года. В Мюнхен из Ленинграда прилетели вечером 18-го. Дома шаром покати, отсутствовали пару недель. Утром успел сгонять в лавку за продуктами. По пути слушал «Баварию Драй». Поначалу не обратил внимания на неподходящую для утренней передачи тревожную музыку, прерванную вдруг ведущим. Из Москвы нет новых сообщений. Горбачев, надеемся, жив. Подумалось, все в отпуске. Посадили к микрофону случайного идиота. У дома уже ждали жена с сыном. В Москве переворот, срочно вызывают на работу. Так и уехал, не позавтракав. А там, натощак, надо было дозваниваться в Россию, пока путь чистый. Слово «путч» уже прозвучало по немецкому радио. Не отключили связь. Помню, никак не мог понять, почему они этого еще не сделали. Но телефоны действовали, можно было говорить и с нашими ребятами в Москве. И собирать по меру комментарии и мнения, готовить и редактировать передачи, разыскивать оказавшихся в Германии прорабов перестройки. Но спуститься в кантину не было ни минуты. Только через несколько часов кто-то из коллег догадался занести кофе и сэндвич, который я смолотил, не отрываясь от чтения новостной ленты с экрана моего первого в жизни компьютера. Тем временем «Свобода» постоянно работала в прямом эфире. Утром и днем 19-го его вел Савик Шустер.
В эфире информационная программа «Радио Свобода» в стране и мире. Специальный выпуск «Прямой эфир». У микрофона Савик Шустер. Здравствуйте. Примерно полтора часа назад президент России Борис Ельцин распространил на пресс-конференции обращение к гражданам России следующего содержания. Текст читает Юлиан Панич.
Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Безусловно, необходимо обеспечить возможность президенту страны Горбачеву выступить перед народом. Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию, потерявших всякий стыд и совесть путчистов. Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать участие в реакционном перевороте. Для выполнения этих требований призываем к всеобщей бессрочной забастовке. Президент РСФСР Ельцин, председатель Совета министров РСФСР Силаев, исполняющий обязанности председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатов, 19 августа 1991 года, 9 часов утра.
А вот как руководство России объясняет случившееся сегодня ночью. Юлиан Панич продолжает читать.
В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. При всех трудностях и тяжелейших испытаниях, переживаемых народом, демократический процесс в стране приобретает все более глубокий размах, необратимый характер. Народы России становятся хозяевами своей судьбы. Существенно ограничены бесконтрольные права неконституционных органов, включая партийные. Наша позиция по этому вопросу позволила существенно ускорить подготовку союзного договора, согласовать его со всеми республиками и определить дату его подписания – 20 августа сего года. Такое развитие вызывало озлобление реакционных сил, толкало их на безответственные, авантюристические попытки решения сложнейших политических и экономических проблем с силовыми методами. Мы считаем и считали, что силовые методы неприемлемы, они дискредитируют Советский Союз перед всем миром, подрывают наш престиж в мировом сообществе, возвращают нас к эпохе холодной войны и изоляции Советского Союза от мирового сообщества. Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого так называемого комитета.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». В рамках серии передач «Как у Дюма» 20 лет спустя вы слушаете первую из передач, посвященных августовским событиям 91 года. Первым, от кого в то утро поступило сообщение из Москвы, был наш коллега Михаил Соколов.
Это было сообщение для программы «В стране и мире» Михаила Соколова, которое мы получили примерно в 10:30 по московскому времени. Андрей Бабицкий сумел пробраться в здание Верховного Совета. Вот его репортаж, который он нам передал примерно час тому назад.
Я прибыл в Верховный Совет РСФСР где-то около 8 часов утра, когда все еще было достаточно спокойно. Где-то с 10 часов утра по набережной и по Калининскому мосту на Кутузовский проспект стали непрерывно передвигаться колонны боевой техники, в основном БТРов. Вот сейчас, в данный момент, к зданию Верховного Совета подъехало около 15 танков, которые стоят у главного входа. У первого входа их окружило огромное количество людей, и не совсем понятно, что там происходит. То ли они не дают пройти этим танкам, то ли танки просто здесь должны были остановиться. Что касается обстановки в Верховном Совете, то здесь сейчас находится все руководство Российской Федерации, и Борис Ельцин, и Иван Силаев, и Руслан Хасбулатов. Они принимали участие в недавно проводившейся пресс-конференции. На ней было зачитано обращение гражданам России. Пока в 11 часов утра собирался президиум. На нем принято решение созвать внеочередную сессию Верховного Совета РСФСР 21 августа в 11 часов утра с единственным вопросом в повестке дня о политическом положении в стране. На президиуме также обсуждалась возможность обратиться к москвичам, чтобы они прибыли к Верховному Совету с тем, чтобы защищать его стены от возможного нападения. Милиции, охране Верховного Совета выдано автоматическое оружие. Никаких конкретных решений пока не принято по противостоянию, так сказать, тому, что происходит. Единственное, как сказал депутат Шенис, все наши действия должны быть законными, в отличие от действий комитета по чрезвычайному положению. Пока обстановка не очень понятна, не очень ясна. Ельцин на пресс-конференции жестко сказал, что он продолжает оставаться президентом РСФСР и действовать в рамках приданных ему полномочий.
Сейчас со мной в пражской студии «Свободы» те, чьи репортажи 20-летней давности только что прозвучали. Михаил Соколов и Андрей Бабицкий. Вопрос Михаилу. Вы вообще откуда узнали, что путч-то случился?
А это хорошая история. В 6:30 утра у меня зазвонил телефон и раздался взволнованный голос нашей приятельницы, которая сказала: «Вот вы тут спите, а в стране путч». После чего я, как был весь из кровати, бросился к тому же телефону дальше названивать разным людям. И звонить я начал депутатам Юшенкову, Волкову, Шейнису и еще не помню кому-то, и я их всех разбудил. То есть я, опять же, с таким же голосом им сообщал: вот вы тут спите, а в стране путч. И из-за того, что они оказались в своих постелях и узнавали это от меня, я получил страшно важную информацию, что путч проходит с каким-то бардаком. И раз все вожди революционного радикального демократического движения не арестованы, я сделал вывод, значит, что-то не так в самой организации этого мероприятия. После чего мы поехали по городу смотреть, что происходит в городе, приехали к Белому дому, увидели там толпу народа, которая обсуждала арест Тельмана Гдляна, после чего буквально через некоторое время нас пустили в Белый дом. По-моему, Андрей уже в этот момент был тоже там.
Совершенно верно. Ведущий Савик Шустер говорит в той передаче: первым проник из наших в Белый дом Андрей Бабицкий. Вот его первый репортаж. А вы-то откуда взялись там?
Я сладко спал. Позвонил мой коллега, который находится в данный момент в студии, и голосом, не лишенным приятности, произнес вот именно эту фразу: «Ты тут спишь, а в стране путч». Ну, собственно, я тут же поднялся и поехал. У меня не было ощущения, что что-то серьезное происходит. Собственно говоря, у меня этого ощущения и не появилось впоследствии. Но, тем не менее, я понимал, что событие какое-то шумное, веселое и, по всей вероятности, очень плодотворное в профессиональном отношении. Я действительно приехал первым, прошел в Белый дом и, собственно говоря, там мы уже встретились с Мишей, наблюдали за всеми дальнейшими событиями вместе, распределяли наши обязанности, выясняли, кто чего будет делать, старались довольно подробно рассказывать о бурной жизни внутри Белого дома.
Наша штаб-квартира находилась тогда в Мюнхене. А как вы связывались вот с нами?
Ах, вот это хороший вопрос. Мы оккупировали кабинет Брагина, это представитель комитета по средствам массовой информации. Я разобрал там телефон,
председатель подкомитета в комитете. Председателем комитета был Юдин такой.
Ага, да, ну хорошо, ладно.
Но кабинет был удобный.
Кабинет был удобный, был телефон такой, знаете, советский, без циферблата, телефон правительственной связи. Я его разобрал, у меня была какая-то такая самодеятельная примочка для того, чтобы подключать диктофон прямо к телефонной линии, чтобы мы могли загонять туда звук. И мы, собственно, этим телефоном и пользовались, нам звонил Савик регулярно, то есть если нам нужно было позвонить в Мюнхен, мы звонили с телефона, на котором был циферблат, а вот если нужно было запузырить звук, то мы пользовались этим аппаратом. И потом, в течение очень долгого времени, депутат Юрий Лучинский, который был членом этого же подкомитета, напоминал мне вот о том, что я не собрал обратно этот телефон, что мы вот, когда путь кончился, все просто бросили и оставили этих несчастных депутатов на бабах.
Скажите, изменилось ли ваше вот в течение трех дней отношение к тому, что происходило? Что наиболее сильно запомнилось? Мы тут с Савиком говорили когда на эту тему, мы выяснили, что мы все забыли.
Во-первых, я должен сказать, что человек, который находится внутри какой-то вот структуры, он видит гораздо меньше, чем те, кто находится вне ее. Нет объемного взгляда на самом деле. Ты куда-то бегаешь, выхватываешь какие-то куски информации, какие-то бумажки, упрашиваешь каких-то начальников или там значимых лиц, чтобы они что-то тебе вынесли, там какую-то новость, дали возможность позвонить по аппарату специальной связи, там были кабинеты, оборудованные вот этими АТС-2, и можно было попытаться там кому-то позвонить, там, я помню, я хотел очень дозвониться до Лукьянова, но что-то у меня не получалось.
Например, Урушадзе дозвонился в один прекрасный момент Горбачёву.
Да, вот помню. Ему повезло, а кому-то не повезло, скажем, или там я обхаживал все время Павла Вощанова, потому что мне страшно хотелось уже в конце всей этой истории, когда был этот полет в Форос, мне страшно хотелось тоже полететь туда. Но он мне наобещал все это, но все-таки обманул. Эту поездку не взяли. То есть все это вот такая вот мозаика. А, например, я очень хорошо помню, как приехала вот эта рота танков, которая действительно единственная на самом деле, реально изменила присяги и решила защищать Ельцина. Собственно, а не Советский Союз, не Янаева и не коммунизм. Вот это я помню, как появившиеся действительно танки, там какого-то капитана, которого потом наградили, по-моему, майорским званием, со слали в какой-то военкомат. Мне это тогда казалось страшно важным об этом все время рассказывать, потому что я подумал, вот отсюда родится какой-нибудь новый Бонапарт и тот человек, который наконец свергнет проклятый коммунистический режим. А уже когда приехал Александр Иванович Лебедь, было понятно, что это какие-то хитрые маневры, когда они там такой колонной БМП объезжали вокруг Белого дома, а мы это все видели, Андрей, по-моему, с 12-го, да, этажа этого здания. Это было очень красиво, телевизионно, мне очень жалко было, что не было какой-то камеры или фотоаппарата хотя бы. А потом они опять же уезжали, и народ страшно переживал, что вот нас бросили, и теперь-то без этих лебедевских танков, без этого гориллообразного человека там захватят и сомнут. А это все были какие-то вот хитрые такие манипуляции его, Грачева, Ельцина, там результат всяких переговоров, как мы теперь знаем. Так что одно дело видимость, то, что ты видишь из окна или в коридорах этой самой власти, а другое дело реальность. Хотя единственный момент был, который был очень для меня один раз неприятен, это когда я решил пойти повидать людей из окружения Александра Владимировича Рудского. Там был такой длинный коридор и дверь. И я так распахнул эту дверь, шагнул, и мне в живот уперлось дуло такого большого-большого пулемета, за которым реально сидел человек. И это было действительно очень неприятно вечером, потому что, а вдруг бы я подумал, ну, скажу, дверь, я открыл дверь, а он взял и выстрелил, и меня на куски разнесло. Действительно, не понравилось очень мне это.
Андрей, а вы что сейчас вот вспоминаете?
Вы знаете, меня, я помню, поразила одна вещь, что речь шла о каких-то, как я думаю сейчас, каких-то мелких советских и партийных чиновников, которые не сумели никакого порядка организовать, которые решали вселенские задачи, но вот, скажем, мы, как журналисты, не могли ни от кого получить информацию. То есть приходилось как-то куда-то проникать, пытаться отводить в сторону каких-то знакомых, что-то из них.
Вообще невозможно было понять, кто чем командует.
Да,
у Рудского был свой штаб,
понять.
У Кобяца
вот
свой, да.
У Рудского там пулемет, значит, у Ельцина какая-то безумная охрана, к его кабинету не подойдешь на два этажа, по-моему. То есть не то, чтобы даже порядка не было, а просто вдруг появились очень советские и не то чтобы даже чрезмерные, абсолютно ничем не оправданные заслоны. Все разошлись по каким-то своим углам. Это вот один момент, крайне неприятный. Да, у меня было ощущение, что я имею дело с каким-нибудь райкомом комсомола, где все вдруг посчитали, что им доверена судьба Родины. Это одна сторона. Вторая сторона, я вдруг понял, что эти люди, которые предавали пресс-конференцию, члены ККЧП, они не способны на насилие. Горбачевская эпоха, которая некоторое время длилась, она что ли кастрировала советский тип правителя, который мог, даже может быть брежневские времена, но в добрежневские точно, нажать на кнопку, по этому сигналу выезжала какая-нибудь группа и разносила Новочеркасске там целый город. Здесь уже этой готовности не было в принципе. То, что эта готовность утрачена, можно было понять еще по вильнюсским событиям, когда Горбачев на заседании Совета национальности вдруг заявил, что он никакого приказа не отдавал. Хотя, в общем, понятно было, что штурм вильнюсской телебашни – это его ответственность. И все, у меня в этот момент, у меня и до этого были подозрения, что ничего серьезного не будет, что и Лебединое озеро – это какие-то опадающие листья давно минувшей эпохи, что какой-то внешний флёр с бабушкиного сундука достали, какой-то антураж, но за этим нет никакой политической воли, никакой силы реальной. Трясущиеся руки Юнаева мы все помним. Это символ проигрыша, символ поражения ГКЧПистов. Ну и после этого я просто относился ко всему, что происходило, как к веселому иногда, иногда не очень, когда вот нам просто реально было тяжело работать, бардаку. Наблюдал со стороны и даже отчасти пытался как-то так его описывать. Уж не сильно перебирая, потому что за пределами Белого дома целая страна затаила дыхание, переживая за судьбу демократии. Ну и уж ерничать там и издеваться нельзя было, но тем не менее, мне кажется, мы с Мишей в какой-то такой тональности, и не только с Мишей, обсуждали суть происходящего именно вот в этом административном здании.
Я бы еще заметил одну деталь. У меня все-таки было ощущение, что в этот момент за Ельциным, ну, есть какая-то сила, кроме тех людей, которые стоят вокруг Белого дома, которые находятся вот в этом здании, депутатов и так далее. Все-таки, ну, это как бы такая внешняя часть. Ощущение какого-то заговора, оно у меня не оставляло с того момента, когда я съездил с Ельциным в Тульскую воздушно-десантную дивизию, где его очень тепло принимали. Это было буквально за там, месяца полтора до событий. И там я видел, вот как раз впервые видел знаменитого, то есть еще не так знаменитого Александра Лебедя, гигантскую эту фигуру гориллообразную, страшную, которая как-то так нависала над всеми. А рядом стоял плюгавенький Грачев и радостно, так сказать, прогибался перед Борисом Ельциным, и было понятно, что между ними какой-то есть контакт. И вот когда я увидел Лебедя снова в Белом доме, я понял, что из этого контакта что-то должно родиться. Оно действительно родилось, как мы видели потом.
Михаил Соколов и Андрей Бабицкий в первой передаче цикла «Путч 20 лет спустя». Разница во времени.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу Владимира Тольца о первом дне путча 91-го года. Передача Тольца подготовлена по архивным пленкам 5 лет назад.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Напомню, в рамках серии передач «Как у Дюма» 20 лет спустя вы слушаете первую из передач, посвященных августовским событиям 91 года. Сегодня мы вспоминаем прямой эфир «Свободы в первый день путча» 19 августа. Днем мы в Мюнхене стали получать первые репортажи не только из Белого дома. Вот фрагмент программы «В стране и мире», которую в этот момент, это полдень, ведет Савик Шустер.
Что скажут рабочие? Что скажут шахтеры? Их слово ждут все. Оно может оказаться решающим. Постоянный участник программы «В стране и мире» Карен Агамиров с самого утра связывался с активистами забастовочного движения в шахтерских районах страны. Вот его репортаж.
Косбас, председатель областного совета рабочих комитета Вячеслав Голиков, сказал мне о реакции рабочих.
Предварительная реакция, конечно, есть. Это самый настоящий переворот государственный. Все. Это однозначно, что это государственный переворот, антиконституционный, антинародный, как хотите угодно называйте. Реакция на это может быть одна, эти люди должны уйти немедленно и передать всего по новой власти законным органам.
Поддержки рабочего движения этот переворот не найдет?
Нет, конечно.
В 6 часов вечера по местному времени, сообщил Вячеслав Голиков, в Кемерово состоится заседание Совета рабочих комитетов, на котором будет принято обращение в связи с введением чрезвычайного положения. Донецкий рабочий комитет также сегодня собирается на экстренное заседание. Член комитета Виктор Шумяцкий.
А настроение как? Переворот есть переворот, что тут непонятно.
Поддержки не выражаем, мы против этого. На улицах, передают мне активисты рабочего движения, пока спокойно. Вот правда в Новокузнецке.
Очень много по городу ходит милицейских УАЗиков. И, значит, в УАЗиках сидят, ну, молодые ребята в кепочках, но, судя по всему, это форма ОМОНа. Вот. Милиции в городе не видно так, чтобы была такая какая-то патрульно-постовая и так далее служба. Пока что не работает.
Рассказал Геннадий Гробко из независимого информационного агентства КВ «Пресс». А вот новость, переданная мне помощником народного депутата СССР Оболенского Виктором Насоновым.
По сообщению из Рязанского гарнизона, сегодня утром в 5:30 был поднят войска гарнизона и движется в направлении переброшенной в сторону Москвы.
Карен Агамиров, программа «В стране и мире», Москва.
Успокаивающе и обнадеживающе звучали тогда, 19 августа 1991 года, сообщения, приходившие из Прибалтики.
Литва, пережившая в январе попытку военного переворота, с естественной тревогой наблюдает за происходящим в стране. Председатель Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергис в интервью для американской телекомпании CNN, которая транслировалась в первых часах утра, сказал, что он надеется на народ страны, всей страны, надеется, что народ выйдет на всеобщую забастовку. В Вильнюсе кажется более спокойно. Репортаж Альгимантеса Жукаса.
Первое сообщение о том, что происходит в Советском Союзе, ваш корреспондент получил практически еще до 7 часов, когда ему позвонил один из депутатов Верховного Совета и сказал, что Горбачев больше не является президентом Советского Союза, и к власти, очевидно, пришли военные. Разумеется, 120 минут и все остальное, то, что могли видеть на всей территории Советского Союза, производило впечатление весьма печальное. И в Литве то же самое. Все звонки, которые сейчас идут, с одним вопросом. Я уже говорил с Калининградом, с Латвией, с Москвой. Сейчас звоню в Ленинград. Везде первый вопрос. Как у вас? Везде практически спокойно. Когда я к 8 часам ехал на работу, я увидел нескольких военных. Один стоял, ждал такси, другой шел с портфелем, третий тоже спокойно завернул в комендатуру, и никаких признаков какой-то военной силы мы еще не обнаружили. А в 9 часов по литовскому радио выступил Ландсбергис, который констатировал, что события, происходящие в Советском Союзе, разумеется, коснется Литвы, призвал соблюдать спокойствие, сказал, что, возможно, будут приняты какие-то меры против радиостанции в Титкуне, это под Каунасом, которая работала упорно и в дни января. И на этом его короткое выступление кончилось. Примерно через час литовское радио, работающее из парламентской студии, подтвердило, что радиостанция Циткуны захвачена, и передачи на волне 451 метр будут прекращены. Могут выйти другие станции в эфир. Но я пытаюсь поймать радиостанцию «Советская Литва». Пока вроде бы канал держит, но в эфир не выходит. Поэтому трансляция идет только из студии в парламенте. Парламент созывается все члены президиума, члены парламента и члены временного руководства обороны. Когда состоится заседание, неизвестно. Но своих более поздних выступлениях по радио Витас Ландсбергис, а после уже просто диктор, повторял обращение к людям идти к парламенту. В городе пока, во всяком случае, тихо. Из Калининграда мне только что позвонил редактор одной из газет, сообщил, что в Калининграде тоже все несколько удивлены. Почти все понимают, что некоторые регионы, в которых будет введено чрезвычайное положение, попадет и Прибалтика, но пока ничего у нас тоже нет. Танков мы не видим. Во всяком случае, мы не знаем в редакции газеты о том, чтобы военные начали применять какие-то санкции. На это время, 10 часов 48 минут, у нас в Вильнюсе пока не особо чувствуется, что в стране совершился практически переворот. Какой он? Бескровный, с кровью неизвестно. Но очень бы хотелось, чтобы просто не было ни гражданской войны, ни каких-то других кровавых стычек.
Альгимонта Жукас для программы «В стране и мире».
К полудню 19 августа стали поступать к нам и первые сообщения о реакции на московские события на Западе.
В своем обращении к гражданам России Борис Ельцин заявил, цитирую, «Мы считали и считаем, что силовые методы неприемлемы, они дискредитируют СССР перед всем миром, подрывают наш престиж в мировом сообществе, возвращают нас к эпохе холодной войны и изоляции Советского Союза от мирового сообщества». Конец цитаты. И вот первые отклики от мирового сообщества. Лондон, Виталий Абрамкин.
Британские средства массовой информации расценивают события в Советском Союзе как неожиданный и крайне опасный поворот в политике. От первоначальной растерянности тон комментариев перешел в тональность крайнего опасения драматического исхода смещения президента Горбачева. Как сообщил представитель британского премьер-министра, сегодня на 15 часов по лондонскому времени назначено экстренное заседание Кабинета министров, на котором будет рассматриваться, как выразился официальный представитель Даунинг-стрит, кризисное положение в СССР. До этого, по тому же сообщению, состоятся телефонные консультации премьер-министра Мейджера с президентом Бушем и канцлером Германии Колем. Было высказано также предположение о возможности экстренного созыва британского парламента. Все зависит от дальнейшего развития хода событий. Телевизионная программа новостей компании BBC тем временем показала интервью с представителем советского посольства в Лондоне Александром Голицыным, заявившим, что он был шокирован сообщениями из Москвы. По его мнению, не было никакой необходимости замещать Михаила Горбачева на президентском посту. Далее Александр Голицын в своем интервью согласился с оценкой происходящего в Москве как военного переворота. Однако он отказался от прогнозирования дальнейшего хода развития событий, сказав, что сейчас возможно лишь ожидание поступления новых сообщений. Пока же мы видим, закончил свое интервью Александр Голицын, практически точное повторение событий 64-го года, когда был смещен первый реформатор тоталитаризма Никита Хрущев. Ведущий политический обозреватель BBC Брайан Ханрахан обратил внимание на факт подготовленности переворота. Переданное советскими средствами массовой информации обращение Геннадия Янаева датировано 18 августа. Кроме того, войска в Москве появились не до трансляции этого обращения, а после его, что практически не оставило Западу пространства для маневра. Сам текст обращения, исполняющего обязанности президента СССР Геннадия Янаева, расценивается в Великобритании как явный поворот вправо. Комментатор телекомпании ITV заметил, в обращении много места уделяется декларациям необходимости возврата к традиционным социалистическим ценностям, повышению уровня жизни населения страны, решению продовольственной проблемы и борьбе с преступностью. Однако, заметил комментатор телекомпании, все эти декларации, скорее всего, так и останутся декларациями. У нового руководства едва ли имеются инструменты их реализации. Посему они должны рассматриваться лишь как некое обращение к мировому сообществу, направленное на создание впечатления последовательности в продолжении политики реформ. На то же указывает и то место в обращении, в котором говорится о сохранении многоукладности советской экономики и поощрении частного предпринимательства. Что касается призыва президента Российской Федерации Бориса Ельцина ответить на переворот всеобщей забастовкой и оказанием международного давления на вновь созданный Государственный комитет по чрезвычайному положению, то здесь реакция британских средств массовой информации несколько разделилась. BBC и независимая телекомпания ITV ограничились лишь сообщением о призыве Бориса Ельцина. В то же время радиокомпания ARN высказалась в том смысле, что, безусловно, советский народ едва ли безропотно отнесется к смене руководства и крутому повороту вправо. Посему, заканчивается комментарий радиостанции ARN, вероятность начала гражданской войны или вооруженного сопротивления новому режиму, особенно в союзных республиках, крайне возросла. И этому предположению уже есть первое подтверждение. Во всяком случае, в своем интервью телекомпании BBC Витаутас Ландсбергис заявил о решимости его правительства продолжать борьбу за государственную независимость и суверенитет Литовской Республики. Виталий Абрамкин, Лондон.
У нас на линии в прямом эфире Вашингтон корреспондент Радио Свобода Владимир Наумов. Владимир, естественный вопрос, реакция Белого дома.
Сообщения о том, что президент Горбачев отстранен от власти, достигли Соединенных Штатов вчера поздно вечером. И президент Соединенных Штатов Буш, который сейчас находится на отдыхе в своей резиденции в штате Мэн, был уведомлен о происшедшем полночь. После этого Белый дом выпустил короткое официальное заявление, в котором говорилось, что правительство США известно о происшедшем и что оно продолжает пытаться выяснить подробности. Сейчас в Вашингтоне только 7 часов утра, и надо думать, что позднее сегодня Соединенные Штаты выступят с официальной реакцией. Дело осложняется тем, что сейчас в Вашингтоне пора отпусков. В городе нет ни президента Буша, ни государственного секретаря Соединенных Штатов Бейкера, ни министра обороны Чейни. Отсутствуют также все американские конгрессмены. Американские обозреватели отмечают, что дело осложняется еще и тем, что посол Соединенных Штатов в Москве Мэтлок уже отбыл из Москвы, а новый посол Страус еще туда не прибыл. Так что говорить о каких-то подробностях из Москвы пока еще рано. Я думаю, что более подробно мы об этом узнаем чуть позднее сегодня.
Это был репортаж 20-летней давности моего вашингтонского коллеги Владимира Дубинского, выступавшего тогда под псевдонимом Владимир Наумов. Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Вы слушаете первую из наших передач, посвященных 20-летнему юбилею августовских событий 91-го года. К полудню 19-го, писателям нужно время для отработки слога, яркими и, как всегда почти у них, прорабов перестройки, не сбывающимися пророчествами, откликнулся на путч и мой друг Анатолий Стреляный, которому дозвонилась Фатима Солказанова.
Ну что можно сказать? Это тот самый военно-коммунистический переворот и начало гражданской войны, о чем мы говорили все эти годы, чего ожидали и чего в глубине души всякий надеялся, что не будет, надеялись избежать. О военно-коммунистическом перевороте говорит уже состав самой хунты. Янаев, профессиональный КГБшник с молодых ногтей, председатель комитета молодежных организаций, в свое время помню, как мы удивлялись, почему Горбачев сделал его вице-президентом и так настаивал на этом. Я помню, как мы удивлялись, что Горбачев его приближает к себе еще до этого. Надежный, исполнительный, не очень далекий человек, матершинник в восточноевропейских странах, бывшие комсомольцы стали сразу вспоминать, как только он стал вице-президентом, что он был матершинник, любил похабные анекдоты. Это все, что о нем могли сказать. Я еще мог добавить, что это человек исполнительный. Крючков, само собой. Пуга тоже комментариев не требует. Стародубцев. Вот появление этой фигуры в качестве руководителя Крестьянского союза в хунте сразу мне сказало, что это военно-коммунистический переворот. Я со Стародубцем встречался, дай бог памяти, года полтора назад. Это замечательный человек. Это прекрасный организатор. Но он безумно верит в колхоз, совхоз, в общественное хозяйство. Этот способнейший организатор колхозного производства не может вместить в себя мысль, что таких, как он, невозможно набрать на все колхозы, и поэтому они обречены. Это человек, который в последнее время, закусив у дела, свирепо боролся против капитализации народного хозяйства, против развития частного сельского хозяйства. Это человек, который совсем недавно открыто на своем крестьянском союзе потребовал чрезвычайного положения и Его не поддержали там даже самые оголтелые его сторонники. Его высмеяла «Комсомольская правда», уделив этому всего несколько строк, как какому-то чудаку, как курьезу. И вот появление этого человека в качестве представителя этой величайшей председательской колхозной силы, его будут, естественно, представлять как человека, представляющего советское крестьянство. А рядом этот самый Тизяков от промышленности, от промышленного союза, указывает на то, что пропаганда началась. Коммунисты, большевики всегда были гениальные пропагандисты. Они такими оставались и в последние годы, но их уже никто не слушал. Вот в составе этой хунты, в персональном составе, уже видна вот эта продуманность, вот эта хитрость большевистская. Вот мы показываем, что мы не хунта, у нас представитель советского крестьянства, колхозного крестьянства, у нас представитель рабочего класса, промышленности, командиров промышленности, этих тружеников, этих директоров заводов, замученных горбачевским беспорядком. Все это указывает на большую подготовку и на то, что эти люди пойдут до конца. Я хотел сказать, это типичный военно-коммунистический переворот, как будто их у нас было много, этих переворотов. Это второй военно-коммунистический переворот после 17-го года. Предсказывать, чем он кончится, так же трудно, наверное, как и было многим, во всяком случае, предсказывать, чем кончится первый 17-го года военно-коммунистический переворот. Тогда многие думали, что это ненадолго. И только некоторые, наиболее прозорливые и спокойные, знали, что это очень надолго. Это военно-коммунистический переворот и это гражданская война. Гражданская война, я думаю, продлится недолго и не будет очень кровавой, потому что силы не равны, и хунта полна такой решимости, она так ожесточена, так обижена, так затюкана была эти годы, так ждала своего часа, что она не остановится на полпути, она бросит все силы для того, чтобы очень быстро подавить не только то сопротивление, которое, безусловно, в эти минуты уже начинается, но и саму мысль о сопротивлении у приверженцев демократии, у народа, у лучших его людей. Дай Бог, чтобы хотя бы вот это мое предсказание сбылось, хотя бы этот ужас продлился недолго. Чтобы быстро все кончилось, и опять судьба империи сыграла свою роль. Все это случилось в тот момент, когда судьба империи действительно повисла на волоске. Я как-то писал, что ужас не в том, опасность не в том, что империя распадается. Опасность в том, что народ может кинуться ее собирать. Так вот, конечно, не весь народ сейчас кинулся ее собирать вместе с этой хунтой, но значительная часть народа, конечно же, кинулась собирать империю. И идеи Жириновского, я, кстати, удивляюсь, почему Жириновского нет в этой хунте. Мы шутили, когда слушали русского нациста Жириновского, который обещал ликвидировать республики и вернуть Финляндию. Не знаю, сумеет ли хунта вернуть Финляндию и попытается ли вернуть Польшу, Восточную Германию и остальных, но то, что она может попытаться ликвидировать республики, это вполне реально. Так мы говорили между собой во всяком случае, еще несколько недель, что если и на этот раз сорвется, если военно-коммунистический переворот удастся, то Советский Союз в том виде, в котором он существовал эти 70 лет, то есть в виде такой фальшивой федерации, в виде союза так называемых суверенных республик уже не будет существовать. Это будет попытка вернуть Россию к тому состоянию, в котором она была до 17 года. Я имею в виду состояние унитарного, открытого империалистического государства. Попытаются вернуть Российскую империю, естественно, в красном оперении. Вот это не стоит исключать, по-моему. Года 2-3 они будут все сваливать на Горбачева, и они во многом будут правы. Вот что мы должны с горечью сказать, сочувствуя Горбачеву. О Горбачеве я совсем недавно писал в связи с событиями в Прибалтике, что этот человек, чтобы не оказаться под танком, предпочел сесть на броню. И даже заметка у меня так называлась «Человек на броне». И буквально 2 дня назад я писал о том, что Горбачев ведь у нас не один, несколько Горбачевых. Один на танке, а другой старается не попасть под танк. Так вот, по всей видимости, он все-таки нашел в себе мужество пойти под танк, чтобы еще раз не оказаться на броне, не оказаться тем, кто будет давить гусеницами этого танка нас.
Анатолий Иванович, вот вы говорили о возможности гражданской войны, но дело в том, что когда речь идет о гражданской войне, это предполагает наличие оружия у обеих конфликтующих сторон. А в данном случае все оружие, по-моему, сосредоточено в руках тех, кто вошел в Госкомитет по чрезвычайному положению, в руках Крючкова от ГБ, Пуга Министерства внутренних дел и Язов Министерства обороны. Так что, может быть, удастся избежать гражданской войны, вы не думаете?
Это будет особая гражданская война. Особая в том смысле, что у одной стороны в этой войне нет сил, нет оружия, нет организации. И, по всей видимости, не появится демократическим силам той части народа, которая за капитализм, этой части народа не дадут организоваться и не дадут развернуться настоящей классической гражданской войне. Но я все равно называю это гражданской войной, потому что в ней вооруженное до зубов коммунистическое государство, руководимое хунтой, будет давить безоружных, но сопротивляющихся людей. Будет давить безоружные, но сопротивляющиеся народные массы. И я это называю гражданской войной, потому что по существу гражданская война и не кончалась с 17 года. Это просто очередное обострение гражданской войны.
Анатолий Стреляный, с которым беседовала Фатима Салказанова. Ей же удалось дозвониться тогда и Елене Боннер.
Елена Георгиевна, можно ли считать то, что произошло сегодня в Советском Союзе этой ночью, военным или государственным переворотом?
Государственным, несомненно.
Можно ли было ожидать того, что вот так неожиданно Михаил Горбачев будет смещен с поста президента СССР, или для вас это не было неожиданно?
Я думаю, что можно. Его боязнь демократических сил привела к такому результату. Он постоянно колебался, с кем идти ему на союз. И это явилось причиной, что мы прозевали свою бархатную революцию.
То есть вы считаете, что определенная вина за происшедшее лежит на самом Горбачеве?
Да, да, конечно. И на непонимании ситуации народом и демократической общественностью. Вообще, я думаю, что то, что произошло, это трагический экзамен на политическую зрелость российского и народов других республик. Особенно российского. Поговорка «каждый народ достоин своего правительства» имеет под собой корни. Если в очередной раз Россию поймают на этой мякине, оно и значит.
Спасибо, Елена Георгиевна. Я думаю, что в течение дня, может быть, если вы не возражаете,
хорошо,
мы еще раз вступим в контакт с вами.
Хорошо. И все-таки давайте надеяться на рабочий класс.
Спасибо, будем надеяться.
Елена Боннер, Фатима Салказанова, Савик Шустер, Альгимантас Жукас, Владимир Дубинский, Виталий Абрамкин, Карен Агамиров, Андрей Бабицкий и Михаил Соколов в первой передаче «Путч. 20 лет спустя». Мы, ее звукорежиссеры Александр Аркадьев и Владимир Тольц, прощаемся с вами. До встречи через неделю.
Мы заканчиваем архивную программу Владимира Тольца, посвященную первому дню августовского путча. Передача Тольца вышла в эфир 5 лет назад. В следующей программе рассказ о втором дне, о 20 августа. Передача «В стране и мире» предоставляла микрофон наблюдателям, аналитикам, обозревателям и тем, кто все это время находился в осажденном Белом доме.
Репортаж наших авторов Андрея Бабицкого и Михаила Соколова.
Я только что вернулся из штаба обороны, где разговаривал с полковником Кадыровым, который является одним из организаторов защиты здания. По его сведениям, вокруг здания сейчас собираются части КГБ. Это основной воинский кулак, который будет брошен на здание Верховного Совета. Вот сейчас мы видим из окна, как колонны БТРов, танков и бронетранспортеров приближаются к баррикадам. В основном защита здания будет осуществляться с крыши, где сосредоточены десантники, вооруженные автоматами. Однако, по сведениям того же Кадырова, защита вряд ли продлится долго, ибо оружия крайне мало. И кроме того, если будет совершена атака с воздуха, то все, кто находится на крыше, могут быть уничтожены за один момент. Вот, собственно, та информация, о которой располагаю я. Сейчас я передам трубку Мише Соколову, который был на собрании депутатской группы.
Только что депутаты закончили совещание в зале Совета национальности. Депутатов было где-то около 100 человек. Было высказано общее мнение, что оказывать сопротивление и подставить людей под пули они не могут. В общем, позиция понятная. Суверенитет – это одно, а кровь людей – это другое. В общем, получается так, что после долгого обсуждения депутаты решили, что каждый решает за себя. Одни сейчас отводят людей от здания к периметрам, другие остаются в зале Совета национальности, чтобы когда здание будет занято, было ясно, что российский парламент не бежал в панике. Ну, а люди военные сказали, что они будут до конца защищать законно избранного президента России. Это сказал генерал милиции Аслаханов. Вот, собственно, такая ситуация на сегодняшний момент. Депутаты думают, депутаты решают, но никто не хочет строить счастье своей страны ценой жизни невинных людей. Ситуация сейчас относительно затишье, не стреляют, но когда стреляли, когда шли БТРы, то солдаты вели себя крайне жестоко, солдаты избивали людей, и по пока непроверенным сведениям прозвучала цифра, что 2 человека уже погибло. Вот моя информация на сегодняшний час. Видимо, наверное, мы должны с вами вам сказать до свидания. Мы не прощаемся, мы будем ждать, и я думаю, что все-таки все будет как-то к лучшему в этой стране и в этом мире.
Из программы «О втором дне путча». Архивный проект «Радио Свобода» редактирует Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
пятничном выпуске «Поверх барьеров» украинский снайпер-разведчик рассказывает, как он подорвался на мине в бою на востоке Украины и как он пережил тяжелое ранение и утрату ноги.
Первый выстрел где-то лег метров 200 от нас, деревья попадали. А потом второй еще рядом. Я говорю, ребята, это он по нашу душу, потому что начинает прореживать посадку именно. И вышли мы на поле, прошли метров 50-70, я стал на мину уже. Щелчок такой. Я говорю, ну все, пацаны, я готов. Такой взрыв, бах именно. Я так стою на ногах, думаю, прекрасно. Я так, оп, смотрю, палец сильно рассекло. Думаю, ну пронесло, так оп, автомат перекидываю. Глаза опускаю, а у меня, получается, вот так срезало ногу. Я так на кости, получается, в землю стою именно.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.